Братья, желаю тоже немножко о качествах руководителя поговорить, так что-то из практической жизни, вот, примеры привести жизни с мыслью молодежи нашей, друзей, с которыми мы вращаемся. Вот, и о силе Божьей, сила Божья в нашем служении. Когда все правильно расставлено, руководитель, который черпает силу от Бога, и Бог, который дает свою силу, тогда такое благословенное, результативное служение. А когда разрыв, что-то свое вот, внедряется, а Божие теряется, тогда беда. Вот у нас план служения, я думаю, у каждого руководителя есть. И так вот мне по сердцу, я читаю часто, в деле Божьем все зависит прежде всего от благословения Божьего. Это надо постоянно помнить, чтобы уповать не на свои способности или методы, а на действия Духа Святого, просить у Бога благословения и благоговеть перед Ним, чтобы Он благословлял наше служение. Методы, способы, они есть и будут, но упование наше главное на благословение Божие. Я хочу прочитать из книги «Чисел», 12 глава, небольшой отрывочек Священного Писания, и мы будем с вами рассуждать. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал это Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Братья, кто автор книги «Чисел»? Моисей, да? Вот Моисей пишет сам за себя. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Так вот, думаю, что Господь ему положил на сердце написать, поскольку Слово Божие – это Богодухновенное. Он был кратчайший из всех на земле. И вот на него восстают родственники, Мариам, Аарон. И претензия, одному ли тебе Господь говорил? Не говорил он и нам. Упреки в адрес того, что он жену взял. И вот Моисей и противники. Братья, вот здесь хочу отметить, что посмотрел на все это Господь. И следующий стих. И сказал Господь внезапно. Вот это слово «внезапно». Моисей не знал еще, как обернется дело, какой будет конец. Но Бог вступился внезапно в защиту Моисея. Моисей был человек кратчайший. Однажды Иоанну задают вопрос крестителю. «Ты что скажешь о себе?» Иоанн о себе сказал. «Я глаз вопиющего в пустыне». Ну, и однако же, за этими людьми, за Моисеем, за Иоанном, стоит великая сила Божия. Написано, не восставал больше пророк, чем Иоанн был. Не было больше. Сходились тысячи людей, толпами шли к Иоанну. И вот здесь, за кратчайшего человека, что значит слово «кратчайший»? Мы еще чуть-чуть коснемся ниже. Вступается Господь. Вступается. И мы читаем слова. «Слушайте слова мои». Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Но прежде, братья, вот этот руководитель... миллионного количества, не одного миллиона количества людей. Какой он был? Господь за него говорит. Я с ним разговариваю не так, как с пророками. Я говорю с ним уста к устам. Он верен. Я с ним говорю явно. Образ Господа он видит. Конечно, вот такого близкого общения с Богом достичь, Бог, конечно, будет заступаться. Друг его, друг. И вот что было дальше. Мариам покрывается проказой. Полностью покрывается проказой. И вот здесь такой момент. Вот руководитель, против которого восстали. И видит он защиту Божью. Мне можно было сказать, ну что, Аарон, видишь? Смотри, вот так, если ты будешь дальше продолжать, с тобой будет, а может еще хуже что-то. Мысль я слышал, такой брат один говорил, когда апостол Павел и Сила в темнице были, и поколебались основания темницы, то начальник стражи взял меч, чтобы умертвить себя, а апостол Павел видит. И достаточно было просто промолчать, и еще мгновение, и темничный страж пронзил бы себя мечом. Но Павел закричал: «Подожди, не делай себе никакого зла!» И вот я вижу, Павел, Моисей, у этих людей было столько любви к тем, которые шли за ними, и тех, которых еще нужно было приобрести. Столько любви. Недавно, ну, примерно месяц назад, ко мне подходит один брат. Года 4 назад он покаялся, хотя мама верующая была, он так в мире блуждал. Потом пришел, покаялся, принял крещение. Примерно через год после того, как принял крещение, он женился, вот, на нашей сестре. Ходил на молодежное общение и с женой стал продолжать посещать молодежное общение. Продолжал. Потом прошло какое-то время, может, месяца 3-4, смотрю, его реже стал посещать молодежное общение, а потом совсем пропал. Ну, как-то думаю, ну, наверное, такое бывает часто. Женился брат. Прошло после того 3 года. И вот мы едем с ним в машине. Раньше я с ним как-то контакта близкого не имел. Он не проповедует, на благовестие не ходит. Вот так с женой придет на собрание, уходит. Вот, ну, думаю, что там с ним, иметь какие-то общие дела. У нас тут бурная жизнь такая, все прочее. Едем мы с ним в машине, а он мне говорит: «А ты знаешь, почему я перестал посещать молодежное общение?» Я говорю: «Почему?» А говорит: «Ты же виноват». Я говорю: «Как я виноват?» А он говорит: «Я пытаюсь на молодежном что-то сказать, а ты меня перебивал. Какие-то, ну, на разборах там, Слово Божие, у меня мнения какие-то свои были, а ты, значит, ну, не брал их во внимание, в расчет. И я так подумал, что у тебя, наверное, ко мне какое-то нерасположение». А потом я стал замечать, что точно это подтверждается. И я бросил ходить. И, в общем, перестали мы с женой посещать молодежное общение. Я, говорит, тебе это говорю, потому что мы скоро уезжаем отсюда. Ну вот, чтобы этот груз снять с души моей, вот я тебе признался. Вы знаете, братья, вот, ну, у меня к нему не было никакого нерасположения. Не было у меня к нему, и вообще никому нет из среды своей молодежи. Так вроде бы я радовался за него, что он покаялся, в церкви стихи стал говорить, рассказывать. Все вроде бы ничего, но я не замечал, когда я мог ему перечить, и как я с ним мог поступить, что он даже перестал посещать молодежное общение. В общем, из рядов молодежи выбыл он и жену увел. Я у него просил прощения, конечно, но это такое уже запоздалое прощение, а для себя отметил, почему я так поступил, почему я не смог увидеть, когда я обидел человека, и даже я не смог увидеть, ну, видимо, сердце его было настолько легко ранимое, что, а я так легко это разговаривал, кого-то там, садись, подожди, ну-ка, что ты скажешь, а он сел и решил, что я его обидел. И вот такие запоздалые у меня мысли, запоздалые покаяния, когда теряем кого-то. И так я для себя отметил, когда Мариам покрылась проказой, Моисей, написано, воззопил Господу: «Боже, исцели ее». Я не воззопил и даже не заметил, когда он перестал посещать молодежное общение, ну подойти бы им, поинтересоваться, почему ты не ходишь, что случилось, и этого не сделал, и этого не сделал. И вот спустя уже 3 года признается человек: ты виноват, что мы с женой перестали посещать собрание. Так вот, друзья, горькие такие вот примеры, переживания, о которых я вам рассказываю сейчас, чтобы в нашей жизни вот такого не случилось. Я хочу прочитать еще место Писания из книги пророка Исаии. Немножко так перекликаться будет книга Чисел и пророк Исаия вот на их рассуждениях. Пророк Исаия пишет в 21 главе. Тоже человек, которого поставил Господь, чтобы он мог следить, чтобы он мог охранять, предупреждать, беречь народ. 21 глава, 6 стих. Так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попар на всадниках, на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием. Пока остановлюсь, друзья, вот. Значит, поставил Господь человека, который должен смотреть, который должен охранять. Вдруг неприятель приблизится, вдруг войска какие-то будут, война будет готовиться, или мало ли чужой шпион какой-нибудь проникнет в город, который обнесен стеною и ворота. Вот стой и смотри. И написано, прислушивался. Вслушивался он прилежно, с большим вниманием. Прилежно и с большим вниманием. Я так отметил для себя, какие хорошие качества. Вот не был я ни прилежный, ни внимания у меня не было большого. Потерял человека. Потерял. А бывает еще беда такая, что проникнет человек и начинает деятельность свою разводить. Начинает свои какие-то там мнения сеять. Получается какие-то разделения, болезнь. Вслушивался прилежно и с большим вниманием. Друзья, вот это качество, которое так необходимо для нас. Вот руководители, которых поставил Господь и сказал, смотри и вслушивайся очень внимательно. Заметил я, вот сестра одна у нас из молодежи, ну, что-то не то, и по лицу видно. Однажды вот такой краткий разговор у меня с ней состоялся. Совсем о житейской, о бытовой проблеме. Но даже в этом разговоре я почувствовал, что беда у нее какая-то, беда. А потом как-то нашли время, вот так поговорили с ней. И она попросила меня, молись за меня, пожалуйста. Друзья, я для себя отметил такую мысль, что очень редко меня просят, чтобы я за кого-то молился. Бывает, но очень редко. Очень редко. И вот списочек у меня, ну, совсем мало добавляется туда тех людей, которые просят. Так-то я молюсь за кого-то, вижу, а вот чтобы человек нашел во мне помощника в своей беде, в своей проблеме, так мало. И я так обрадовался, Господи, вот человек попросил, ты показываешь мне, что должен я быть чутким и внимательным, таким человеком, которого могли бы увидеть, что он может помочь. Прошло какое-то время, молился я за нее, в каждой молитве вот говорил Господу о ней, так вот печаль такой положил мне Господь о этом человеке, и я просил. Смотрю, в церкви уже помолилась раз, на молодежном общении помолилась, уже как-то вот и, ну, ожила, как была и как стала, вот вижу, перемена есть. И вот через время она подходит ко мне и говорит, благодарю вас сердечно, что вы молились за меня. Вы ж молились за меня? И вы знаете, братья, я говорю, да, молился. А потом, аж мне страшно стало, думаю, а если бы я не молился? Вот подошел человек и просит, вернее спрашивает, а вы молились за меня? Думаю, были у меня моменты в жизни, когда я что-то просили меня сделать, или где-то встретиться, или что-то там, какую-то работу совершить. Хорошо, хорошо, сделаем. Проходит время, ну ты сделал. Ой, ты знаешь, забыл. Ну, стыдно, неловко. А он смотрит, эх, если тебе доверил, и ты не сделал, ну, с кого ж тогда спросить можно? С кого? И здесь я вот так вот отметил, Господи, благодарю Тебя, что Ты помог. Ты помог мне не забыть. Однажды, ну, несколько лет назад, может, лет 10 назад, на молодежном новогоднем вечере раздавали записочки «Места священных писаний». И мы так помолились, Господи, вот кому что нужно, пусть тому то и достанется. Думаю, что ж мне там попадет? И приходит мне стих из притчи Соломона. Лучше не обещать, чем пообещать и не выполнить. О, думаю, это не мне. Это ошибка какая-то произошла. В последующих годах я заметил, что точно это было мне. Точно. И Господь видел, что вот придется мне руководить группой молодежи, и большой группой уже. И вот тогда Он мне показал, что придется тебе беседовать, разговаривать и что-то обещать. И смотри, выполни, что обещаешь. И вот здесь написано, внимательно, с большим старанием. Это значит выполнять назначенное то, что Господь не значил выполнять. Друзья, дальше написано 8 стих. «И закричал, как лев. Господин мой, на страже стоял я весь день и на месте моем оставался целые ночи». Первое. «Закричал, как лев». Вы знаете, бывает такое вот. Руководитель молодежи, Юра уже немножко говорил о том, что нерешительный человек. Ну, встречал я таких братьев. Молодежь. Ну, давайте. И таким голоском. То ли это святость показать хочет человек. Не знаю. Ну, настолько вот тяжело слушать. Ну, скажи ты, как положено. Ну, ты же руководитель, на тебя смотрят. Закричал, как лев. Увидел, что там идут. Кто-то на лошадях, кто-то там на ослах, на верблюдах. Вот. И закричал. Так, что слышали в городе, те, кому нужно было слышать. Закричал, как лев. Однажды было молодежное общение. И вот так уже к покаянию вроде бы, ну так вот, идет все. Призыв, призыв, призыв. А потом вышел один брат призвать к покаянию. И вы знаете, я так отметил. Так нельзя. Это был призыв такой. Это был не призыв. Это был не призыв. Призыв это, ну само слово призвать, это сказать, чтоб услышали. Призыв. Это было что-то такое. Микрофон нужно было добавить, чтоб люди услышали. В общем, одним словом, братья, я отметил для себя, так нельзя. Нужно, если ты руководитель, если поставил тебя Бог, если у тебя природные способности, ну нет способностей вот что-то там говорить громко, молиться нужно и ломать это, ломать нужно. Вот у нас пресвитер, он когда мальчишкой был, такой был застенчивый и заикался. Вот. А когда поставил его Бог на служение, пресвитер наш, то в тюрьму, то с тюрьмы, его рукоположили и доверили церкви, вот Николай Степанович наш. Пришлось ломать ему в характере то, что было, с Божьей помощью, молиться и просить. И избавил Бог, и заикаться перестал. Вот. Поправил Господь. Может поправить, если это нужно. А в деле руководства это нужно. Закричал, как лев. Друзья, в слове «лев» я вижу еще голос и сила. Голос и сила. Ну, вот это достоинство льва. Ночью уж, если он как рыкнет, то дрожат за километры, там, где находятся звери и люди. Страх нападает. Ну, а о силе уж и говорить нечего. И вот здесь прообраз такой закричал, как лев. Знаете, братья, голос наш, он может быть не только усиливаться микрофоном, или без микрофона мы можем громко кричать. Вот так вот мне на сердце ложится, что голос, это еще когда мы к Богу молимся, и никто нас не слышит. Никто не содрогается рядом. Но могучий голос молитвы, может даже шепотом, а может и закрытые уста, но не прекращающийся мощный поток о тех, которым нам Бог доверил, голос молитвы. Я еще понимаю так, что если мы руководим молодежью, и, ну вот скажем, сила благовестников в церкви, ну, в основном это из молодежи состоит. Ну, как правило, везде. Вот у нас это тоже так. Где какие благовестия, там, на рынке ли это, в городе где-то, или это там дом престарелых, или там поездка куда-то в село, благовестие. В основном все делает это молодежь. И вот Бог, если уж поручил нам это дело, то и нужно быть, ну, как лев, и в этом смысле. То есть руководитель должен быть везде с молодежью. Ну, вот скажем, выходим мы в город, мы берем колонку, микрофон и на весь рынок объявляем, сколько может колонка усилить. Кто желает получить Слово Божие? Вот. Подходите, пожалуйста, дарим какие-то отдельные книжечки, трактаты. Вот. Кто это должен делать? Кто это должен начинать? Ну, конечно же, руководитель. Конечно, руководитель. Да, вот мы собрались, я стою за столом здесь, объясняю людям, объявляю периодически. Потом говорю, братья, сестры, берите литературу, вот, пригласительные Евангелия пачками в руки, идите в ряды, вот там торгуют, там ходят люди, идите раздавайте. Но я все равно нахожусь здесь. Они пошли, а периодически слышат голос мой в микрофон на весь рынок. Ага, все, можно идти. Все это не то. мы себя теряем, как руководители в глазах молодежи. Было так, что однажды уехал я, ну, по служению, молодежь знала, что я по служению уехал на благовестие, а у нас в четверг в дом престарелых проходит благовестие. Ну, и пошла группа нашей молодежи, там братья поручили, там кому пошли. Когда они зашли, тут инвалиды как накинулись на них, чуть ли не с костылями. Опять пришли баптисты, у нас час, тихий час, спать. А это был обеденный как раз перерыв. И после обеда у нас было время для благовестия. Потом мы сместили время, но тогда было так. И вот всего было там 2-3 человека, которые агрессивно были настроены. А в основном-то люди с удовольствием слушали благовестие. И вот потом сестра рассказывает. Говорит, прижались мы к стенке и стоим, и не знаем, что делать. Вот, что делать, или благовестие начинать, или уходить отсюда. Ну, потом кое-как, робко, вот все-таки как-то они провели благовестие. Вы знаете, друзья, а я думаю, ну и хорошо, хорошо, попробуйте. И так нужно, нужно же закаляться, пробовать. Ну, я здесь вины на себе не чувствовал, я на служении был. Но хорошо то, что они приходят и говорят, ты знаешь, как плохо было, вот тебя не было. А потому что часто были ситуации, когда кто-то нападал, вот и... А они раз за спину, и приходится вот стоять, отстаивать дело благовестия. И им хорошо, есть руководитель. Ну так поставил нас Бог, братья, вот ну так нужно. А вот проходят у нас, ну вот сейчас семинар руководителей молодежи. Ну вот если руководитель молодежи не приехал, а послал кого-нибудь, езжай, вот надо, езжай. Может ты будешь руководителем, давай, брат, о, правда, может и буду, поеду. Вот, и вдохновил брата, а сам не поехал. Или вот у нас был... Совсем недавно семинар по благовестию. Вот так смотрю, некоторых благовестников нет. Ну, послали братьев, братья, езжайте, вы ж трудитесь. А самого ответственного и нету. Думаю, как плохо. Где же этот лев, которого поставил Бог, чтобы он и вслушивался прилежно, и кричал, как лев. И еще и на месте моем оставался я весь день и целые ночи. 8 стих. Так вот Бог повелевает. Не дает он выходных, не дает он никакого отпуска весь день и целые ночи. Проводили мы благовестие в одном месте. И как раз там происходил ремонт дома молитвы. Нас было 4 братьев там. Вот. И я еще один брат. Ну, мы больше так выезжали. То туда поедем, то туда. А 2 других брата, они больше занимались ремонтом дома. На месте были, когда... Приходили люди вечером, собрания проходили. А вечерами, когда от работы свободной, с нами ездили на благовестие. Но у них больше было возможности на месте вот так трудиться. Когда опускалась ночь, загорается свет, кто-то из людей к ним приходит, беседует. Или они к кому-то пойдут, или вместе ходили. И вот так продолжение месяца примерно они были там и много потрудились. И физически, и духовно. И вы знаете, вот так привязалось сердце людей, которые уверовали в процессе вот этой работы, к ним, к этим братьям. Потом уехали братья, остался там другой брат, который руководящий в этой местности. Прошло время какое-то, приезжаем мы опять. Ну, я хорошо помню всех, кто покаялся, там спрашиваю, ну где, ну кто, ну как. Да вот тот не ходит, а тот перестал ходить. Думаю, ну как же так, почему перестал? Пошел домой к ним. Спрашиваю, ну почему? Говорит, знаете, вот когда были братья вот те, вот мы ходили к ним, беседовали, они нас понимали, они нам помогали, мы вместе молились и постились, вот мы душу свою открыли, Иисуса Христа приняли, все. А когда они уехали, ну нету человека, который бы мог нас понимать, нету. Братья спрашивают, ну почему так случилось, а вы знаете, какие они, там и вот такие-сякие. И вывод делаю, что... Что-то зависит и от тех людей. Да, они такие-сякие. Они были в мире, они пришли с мира. Но понимать нам нужно, вмещать нужно. Часто теряются люди, потому что внимания должного не оказали. Написано, на страже стоял и день, и ночь. Целые ночи. Вот у нас было даже так. Вот уверует человек, кто-то особенно из молодежи. Вот, пришли в церковь, заканчивается собрание. Иногда подойдут, так окружат. А иногда, смотрю, стоит человек. Стоит. Приходится понуждать. Так, сестры, вы куда сейчас? Домой. Возьмите ее к себе. Пусть с вами побудет. Ну, конечно, сестер тех, с которыми, если человек побудет, это полезно будет. Не абы как, кому можно доверить этого человека. Или там, куда вы, на благовестие идем, возьмите с собой, возьмите. И вот некоторое время я вот так вот этого человека, когда сам, а когда кому-то навяжу, чтобы возьмите, позанимайтесь с ним. Проходит время, смотрю, уже человек стал свой. Уже если он и один остался, не страшно, уже он свой. Братья, это наша задача. Если некому сам, вот, не можешь себе взять домой, поручи кому-то, определи, где было бы ему хорошо, чтобы человеку было хорошо. Целые дни и целые ночи. Так учит Господь. Откроем, друзья, книгу чисел. Я хочу немножечко опять к Моисею вернуться. В 14 главе. Общество подняло вопль, и плакали, и рыдали, и роптали на Моисея и Аарона, и все общество сказало, что лучше бы мы умерли в Египте, не можем мы здесь жить, как здесь плохо, для чего ты нас вывел, давайте выберем себе руководителя и вернемся обратно. Вот, друзья, на один момент я хочу обратить внимание, 5 стих. «И пали Моисей и Аарон на лица свои». В 16 главе. «Опять восстали на Моисея и Аарона». Опять восстали, собрались и опять противопоставили общество Моисея и Аарону. И 4 стих. Моисей, услышав это, пал на лицо свое. 45 стих этой главы. Они пали на лица свои. 22 стих этой же главы. Они пали на лица свои. Друзья, и если мы дальше будем просматривать главы, такое бывало часто. Перед всем обществом упасть на лицо свое тому, с кем Господь, на ком Господь славу свою не раз являл, кому помогал явно, вот такие чудеса творил, но восстают против. Моисей пал на лицо свое. 16 главе, 15 стих. Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». Руки у Моисея были чистые. Он прямо мог сказать: «Господи, никого не обидел, никому не сделал ничего плохого, старался изо всех сил и к Господу пал на лицо свое». И дальше Господь совершает свои чудеса, заступается за Моисея, за Аарона, и опять их оправдывает. Друзья, вот это слово «пал на лицо свое» – это полная зависимость от Бога. Их тысячи, их миллионы, а я один или вдвоем с Аароном. Но у Моисея всегда было «пал на лицо свое». И что еще? Это была не самозащита. Не только что «Господи, спаси меня!» «Господи, помилуй их!» Помилуй их. Сколько раз Господь говорил: «Отойдите, отойдите, я сейчас истреблю их». А Господь говорит, Моисей и Аарон говорят: «Господи, помилуй, помилуй и помилуй». Вот такая любовь и забота Моисея о тех, кого вручил им Господь. Я буду заканчивать, братья. Вот одно место Писания еще хочу прочитать. 21 глава книги пророка Исаии. Уже мы читали из этой главы. 10 стих. «Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Что слышал, то и возвестил. Такое переживание у этого человека, чтобы ничего не сказать от себя, чтобы не повредить тем, кого Господь поручил вести и хранить. Еще, братья, вот мысль такая. Когда этот человек стоял на страже и смотрел, что это за человек? Мы уже здесь прочитали: «Слушался прилежно, с большим вниманием, как лев, целые дни и целые ночи оставался». И еще один момент очень удивительный, записанный в 2 книга Царств, 18 глава. Там описывается событие, 27 стих там. «Когда воевали воины Давида с воинами Авессалома, и Давид стоял, и рядом был сторож, который смотрел, кто идет, что несет». И вот этот сторож говорит: «Вижу, вестник идет». «Ага, хорошо». Через время говорит: «Еще один бежит». Давид говорит: «И это вестник». А потом сторож чуть-чуть уже, когда этот ближе подбежал, говорит: я вижу этого человека, у него походка похожа на походку Ахимааса. Я как-то не обращал внимания, а это думаю, надо же, издалека он узнал человека по походке. По походке, не в лицо. И я так про себя отметил, вот этот человек, которого поставил Давид, он не ошибся. Тысячи воинов там воевали, возможно, не всех он знал, но многих-многих знал и издалека по походке определил, кто этот человек. Братья, вот так и нам, если бы так хорошо знать, так вот быть близкими к тем, кому нам Господь поручить, по походке издалека узнавать, то есть по лицу можно определить, как вот царь Нееми мы слышали, что там у тебя печаль, что случилось. По молитве, о чем молится человек, определить, надо подойти, какая у него проблема, ну и так дальше. И вот последнее, что слышал от Господа, то и возвестил вам. Что слышал, то и передал. Если бы у нас было большое переживание, два момента здесь иметь способность слышать от Бога, а вторая способность передать. Слышать и передать. Мы недавно вернулись с братом Сережей Кондратьевым, в Армении были, в Нагорном Карабахе. И вот там были встречи с людьми. И вот один человек, интересный человек. Сережа раньше был там, с ним встречался, но это было минут 15 всего у них встречи. А этот раз нам дал Бог возможность несколько вечеров мы проводили вместе. Этот человек войну прошел. Вот. Потом после войны он отправился на курсы, там какие-то короткие курсы были, чтобы он имел возможность обучать детей в школе, ну, воскресная школа, так сказать, вот из Библии, уроки там преподавать. То есть в его руках оказалась Библия, а потом беседы. И вот когда мы беседовали, мы замечали, удивительно быстро в нем происходили перемены. Он задавал такие, ну, по содержанию, такие здравые, глубокие вопросы. Получал на них ответы. Опять вопросы, опять ответы. И вот так вот вечера по несколько часов. И вот уже предпоследний вечер он сказал: вы знаете, мне нужно будет менять работу. Зачем? Почему? Дело в том, что так рассказывать детям о Боге, как я рассказывал, я больше не могу. Нужно их и учить молиться теперь по-другому, и рассказывать нужно по-другому. Да и не только детям, взрослым теперь надо всем рассказывать. А зачем увольняться? Дело в том, что если я начну правильно проповедовать, то руководство просто-напросто это, ну, не вынесет. Они меня уволят. Поэтому у меня путь теперь расставаться с работой надо. Думаю, кто тебя научил? Потом дальше он говорит: я после войны подал заявление, партия дашнаков есть такая там в Армении, они борются за восстановление древних армянских земель от моря до моря. А это значит брать оружие, и кто не хочет уходить сам, выгонять нужно. Говорит, мне нужно забрать заявление теперь. Теперь я уже не могу состоять в той партии. А последний вечер, говорит, братья, когда вы приедете в следующий раз, я буду принимать крещение. Вы знаете, вот сказать, чтобы мы говорили, вот так тебе надо делать, вот так тебе надо, вот так. Такого не было. Просто мы рассуждали о Божьем Слове. Он задавал вопросы, а мы отвечали. А Слово Божие производило перемену. Перемену производило в Его и настолько быстро, настолько могущественно. И вот если мы имеем способность Слово от Бога принимать, и это же Слово передавать, это Слово Божие тут же производит свое действие. Покаялась одна девушка, она закончила консерваторию музыкальную. Вот, и беседуем. Она говорит: мне ж нужно работу бросить. А кто тебе сказал? Ну как, разве я неправильно говорю? Я же не могу теперь и там вот эти песни играть, мирские там всякие, и теперь вот Божьи песни, и спеть возрождения играть вот там-то где, по нотам. Думаю, никто тебя не учил, никто не говорил. А вот эти беседы, чтение Слова Божие, они сами производят перемену. Перемену производят. И вот здесь, что слышал, то и возвестил вам. Братья, я думаю, у всех у нас проблема есть, когда мы готовимся к молодежным общениям. Какую же беседу провести? Как составить программу? Что сделать? И все мы испытывали, когда Господь нам Слово подарил, да? И когда, ну что же еще, что, подчитать что-то, ага, вот так, составил примерно, ну все, пойдет, на этот вечер пройдет. И так бывает. И как хорошо бывает, когда слово получил и передал. И это слово в процессе беседы уже производит свои действия, это по молитвам и по перемене жизни можно судить. А вообще, братья, вот Слово Божие, оно действительно и как молот, и как меч, ну и так дальше. Много характеристики рассказывает вот этот армянин, учитель. Говорит, когда была война, и вот после атаки, затишье такое небольшое, и говорит, мы обедать собрались. Автоматы так сняли в сторонку, поснимали пояса, где там у них это гранаты и все прочее. И так свободненько устроились, чтобы покушать. И говорит, нас человек 6-7 было. И вдруг, откуда ни возьмись, перед нами появляется азербайджанец. Автомат, ну, полностью вооруженный. И говорит, мы так и обмерли. Все, конец пришел. Никто не может защититься. А он снимает с себя автомат, бросает пояс, там, ну, у него магазины, там, гранаты, что там, штык-нож, все в сторону. И говорит, делайте со мной, что хотите, я не могу убивать вас. Ну, дальше, больше, что, почему? Говорит, Бог мне не разрешает, мой Бог не разрешает. Но твой Бог, Аллах, Он же повелевает убивать иноверцев. Чем больше убьешь, тем лучше. Нет, то не мой Бог. Мой Бог не разрешает. Вот я пришел к вам, делайте, что хотите. Не знаем мы его имени, не знаем, кто он и что с ним, не знаем. И он не знает. Потом его в штаб, и куда он делся, никто не знает. Но понятно одно, что Слово Божие. Где-то он встретился с живым Богом, и это Слово Божие, в нем вот такой переворот, он пришел, не спасаясь от смерти, он шел на смерть. Но у него желание вот, исполнить волю Божию было больше, чем переживание о жизни своей. Говорит, однажды идем в атаку. И так бежим, смотрим, один сидит азербайджанец и стреляет с автомата вверх. Стреляет, стреляет. Ну, кто-то побежал наперед, а кто-то у него выбил автомат, его взяли в плен, а потом ему говорят, слушай, ты почему вверх стреляешь? А он говорит, вы знаете, Бог не разрешает мне убивать. Если я не буду стрелять, меня мои убьют. А если я вверх стреляю, ну, стреляет-то и стреляет, а убивать не могу, не могу. Он рассказывает, взяли его, значит, этот командир, который был там, выслушал его все. Вот понял, что он... У него Бог не Аллах, у него Бог, это живой христианский Бог. Говорит, посадил его на свою машину, отвез его в Ереван в аэропорт, посадил на самолет и в Россию отправил. Лети куда хочешь, не можем мы с тобой ничего сделать плохого. Так вот, друзья, Бог через Слово Свое, Он может чудеса творить, совершать. Но если бы мы способны были вот это слово отсюда взять и передать его, передать. Для того и поставил Господь, и желает этого. Помолимся, чтобы нам быть прилежными в служении, внимательно слушать. Как лев быть целые дни и целые ночи на страже стоять, получать Слово от Господа и передавать его. Чтобы у нас было много любви и терпения, как у Моисея и Аарона. Чтобы тогда, когда восстают на нас, чтобы сделать нам зло, чтобы у нас было много любви, вот, понимать этих людей, вмещать и любить, и вопиять о них к Богу. А Господь будет делать чудеса. Аминь. Помолимся.